Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, дорогие радиослушатели.
Великий пост продолжается. В первую неделю Великого поста мы все ходили, или, по крайней мере, старались ходить и слушать, может быть, где-то по радио или в аудиоверсиях канон Андрея Крицкого. И в конце Великого поста мы тоже будем его слушать, уже немножко в другом формате, в один день, но тем не менее. Но кто такой Андрей Крицкий, что в этом каноне, мы не всегда знаем. И почему именно в эти дни, почему в конце поста снова повторяется, почему это так важно для нас?
Архиепископ Крицкий Андрей прожил такую достаточно прекрасную духовную жизнь, сложную, трудную, многотрудную. И, в общем-то, он был автором многих таких духовных произведений и, наверное, вот самым, надо сказать, да, по праву действительно отдать должное, это создание вот этого канона, который, как исследователи, скажем, уверяют, он писал не для церковного даже употребления, а именно такой вот, что ли, разговор с Богом. То есть его вот такое, что ли, плач пред Богом, открытие своего сердца. Да? И когда мы на этот канон смотрим, то есть, ну, напомним, что он был написан в начале, примерно в начале 8 века, то есть, в общем-то, именно вот такое церковное творчество, это, ну, оно и в те времена имело, ну, что такое, рассвет, можно сказать, да, то есть мы знаем и Иоанн Дамаскин, и Косьма Майомский, и другие вот слагатели духовных, значит, песнопений, стихов, канонов, да, то есть как раз в то время вот они творили, и вот, скажем так, в этом благодатном времени как раз и Андрей Крицкий проживал и творил. Канон построен таким образом, что это такое, что ли, действительно общение с Богом и открытие пред Богом своего внутреннего духовного состояния. А святой Андрей открывает свое сердце. Но когда люди стали смотреть и увидели, что так это, в общем-то, практически, ну, если не для всех, то почти для всех подходит, то очень быстро канон стал уже общеупотребимым и даже вот употребимым именно Великим постом. А почему? А потому что Великий пост – это и есть покаяние и молитва. И как раз покаяние и молитва – это то, что в этом каноне, ну, вот, в полной мере присутствует. Да? То есть там идет, значит, обращение к Богу и некоторое такое сравнение, да, то есть как бы даже обращение к Богу, обращение к душе. Душа, посмотри, как ты живешь. Почему ты уподобилась, значит, тем грешникам, которых мы знаем, скажем так, ветхозаветным в основном, там мы приводились, а не тем праведникам, которые есть, да, то есть вот, пожалуйста. И почему ты следуешь именно этим путем греха, да, а не грехом, а не путем праведности. То есть и вот этот канон, он так вот действительно хорошо это все раскладывает, подчеркивает, рассказывает, и всякий человек, и читающий, и слушающий, действительно получает, ну, огромную пользу. Да, канон читается действительно не совсем в конце, скажем так, поста. На пятой седмице читается полностью, в среду вечером. Вот Марьино стояние так называемое. Да, то есть, и известно, что в каноне 250 тропарей, то есть самый такой продолжительный канон, он великий еще и поэтому, что он великий по своему размеру.
Потому что он очень большой.
Да, да. Представляете, 250 тропарей. Ну, давайте посмотрим, сколько у нас обычный канон составляет, да, 9 песен, ну, 8, да, там вторая, как правило, опускается, только Великим постом читается. Вот 8 песней, да, пусть по 4, пусть по 5, да, то есть, ну, 45. Тут в 5 раз больше, даже более того. Вот в этом смысле он прочитан. И естественно, что когда это произведение величайшее, да, читается, то, ну, человек хочет не хочет, он во все это погружается и, ну, свое, как говорится, свою пользу этот канон приносит. А разбили его еще на четыре части, вот так вот положили в начале Великого Поста, на первой седмице, ну, будем так говорить, по той причине, что, ну, скажем, полностью его прочитывать, скажем, за один день, конечно, теоретически можно, но это, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, ну, вот, может быть, по, скажем, такому, по насыщенности, да, то есть такого произведения-то, ну, больше-то такого другого-то и нет. Хотя, с другой стороны, посмотрите, вот кто был на службе, знает, что первая седмица, да, это вот, ну, настолько насыщена текстами богослужебными. Ну вот мы в храме, да, то есть служим неспешно, служим, все прочитываем, все пропеваем. У нас начинается 8:30, где-то в час, во втором заканчивается утром, и вечером 1:30, 1:40. Канон же в этом всем занимает по времени примерно полчаса вечером. Да, то есть получается, великое повечерие начинается, канон на, да, полчасика, и потом продолжается. И остальные песнопения, они какие-то повторяющиеся, а какие-то относящиеся только к конкретному дню, понедельник, вторник, среда и так далее. Вот. Ну, опять же, по своему такому содержанию, по своему наполнению, по своей красоте, высоте, духовному значению, в общем-то, они тоже стоят на этом же уровне, да, то есть нисколько не уступают. Но, ну, так вот уж сложилось, да, что этот вот канон, он такой, действительно такой особо яркий, да, вот, и вот именно действительно такой, необычная такая форма избрана, да, то есть что-то такое обращение к душе, да, то есть вот это, как в третьем лице, что ли, душа, ты что делаешь, да, то есть сам человек к своей же душе обращается. Конечно, оно, в общем-то, заняло, будем сказать, среди людей православных, да, вот, ну, свое место и свою любовь обрело. Да, то есть, ну, вот мы поэтому этим каноном пользуемся уже, ну, вроде бы, что-то где-то в 9-10 веке уже появилось в триодях этот канон, да, то есть уже стали употреблять. Так что, ну, считайте, более чем тысячелетие.
А почему мы и в начале поста, и потом еще вот это повторение происходит? Зачем оно нужно?
Ну, будем так говорить, в начале поста это некоторая подготовка, человек уже, чтобы в пост войти, тоже это вот, ну...
В начале поста как раз все понятно, действительно, подготовка, действительно, чтобы войти, зачем это...
А уже вот, ну, во второй половине поста человек, ну, будем так говорить, его душа уже подготовилась, и вот опять же обращение к такому канону, и вот опять обращение к душе дает свой более глубокий эффект. Да, то есть уже, будем так говорить, человек, ну, что ли, его душа, вот она вот уже вот как бы так вот готова, скажем, еще более, скажем так, сильно, еще более углубленно на все это посмотреть. Да, поэтому вполне логично и вполне... Не совсем как бы, да, вот отмечают люди, которые разбирают канон, отмечают, что как раз это вот деление, оно не совсем как бы так, ну, полно действует на человека, да, то есть, ну, приходится. Опять же, не потому, что там как канон плохо или плохо его делит или еще что-то, ну, человек так устроен, он не готов в начале поста сразу же вот этот весь объем брать.
Ну, конечно.
Да, вот. Поэтому идут вот, ну, как бы так, по, что ли, такому меньшему сопротивлению. Ну, что делать, да, то есть, ну, вот давайте разделим канон, да, ну, вот, не потому, что его надо делить, а потому, что человек пока не готов, да, вот пока вот его будем вводить, вот это вот подготавливать, а уже к пятой седмице, ну, примерно, да, к середине поста, или, скажем так, уже во второй половине, мы уже вот полностью, во всей полноте, во всей красоте, вот именно так, как он есть, этот канон уже предложим человеку еще раз пережить, ну вот уже вот именно в этом состоянии более качественной подготовки.
А канон Андрея Крицкого, многие, да, православные христиане относятся с таким трепетом к нему, что это такое особое богослужение, и действительно в году всего два раза оно происходит. Но на самом деле, если мы посмотрим на Великий пост, там практически каждый день, да через день,
да,
что-то,
да,
особенное.
Да, да, да.
Вот почему так происходит?
Ну, вот опять такая, говорю, что человеку удобно за что-то зацепиться. Удобно за что-то зацепиться – это психология человека. Да, то есть вот ему удобно, например, не менее удобно прийти утром на богослужение, всю службу пробыть, помолиться, да, вот эти множество песнопений, множество таких чтений, поклонов, да. А, ну, это долго, простите, ну, кто-то с полдевятого, кто-то с восьми, кто-то там раньше, кто-то чуть позже, да, и до обеда чуть ли не это. А канун-то всего полчаса. И вот человек сходил на канун, и вроде как успокоился. А я накануне был. Да, накануне был. Да. Это такое, что ли, внутреннее такое успокоение, отметочка, да, все вот, сделал, да, то есть я пост начал нормально, да. То есть оно и хорошо, и плохо. Хорошо, что, да, человек беспокоится, да. Плохо, что если человек только лишь этим довольствуется. Что он из года в год этим будет довольствоваться, ну, действительно, развития большого ты не получишь. Одним каноном сыт не будешь. Потому что, учитывая, что настолько остальное всего много и красиво, и хорошо, и глубоко, и духовно, ну, скажем так, останавливаться только на одном каноне и не брать всего остального, ну, это на каком-то этапе ты понимаешь, что человек, ну, как-то остановился. Как, знаете, иногда приводит человек, я 10 лет читаю «Отче наш». Прекрасно это было, когда это было 10 лет назад, когда человек начал читать «Отче наш». Но когда он на протяжении 10 лет только «Отче наш» и ничего не сдвинулось, это уже, ну, уже и хуже. Вроде бы и понимает человек, да, то есть сказать, что, вы знаете, ну, тут уже вот, как бы не было и вреда. То есть понимаешь, что надо, а не развиваешься.
Ну, мне кажется, это связано с тем, что всегда мы знаем, что на вторую ступеньку переходить или на третью надо бы, но для этого нужны усилия. И лучше уж я буду идеально выполнять свою первую ступеньку, да, но выше никуда не пойду.
Ну да, и вот видите, а все-таки, когда человек стоит на месте, мы же знаем, да, это что? Это уже отход назад.
Да.
Все остальное двигается. А ты стоишь. А если ты стоишь, то имей в виду, то есть ты не просто стоишь, да, а ты двигаешься назад, поэтому развиваться надо.
Конечно, нежелание развиваться – это на самом деле тоже такая ложная история про то, что якобы меня и так все устраивает. Но на самом деле тоже
путь, да, в деградацию. Тем более, да, человек должен понимать, что мы так устроены, да, что мы вот постоянно куда-то должны двигаться. Да. То есть если мы не двигаемся, да, то есть мы, значит, начинаем отступать. То есть, ну, так вот, такое уж у наше состояние.
Хочу поговорить еще сегодня про второго важного человека, наверное, так можно сказать, про Марию Египетскую, которую тоже вспоминают во время Великого Поста. Кто она? Ну, мы знаем, на самом деле, кто она. Но
я,
почему?
Я бы даже, знаете, интересно бы всегда, оно всегда и постом-то, может быть, так это не смотришь, как бы Мария Египетская остается, а когда уже постом живешь, то есть видишь, как интересно церковь расположила. Расположила, посмотрите, четвертая неделя Великого Поста, это у нас получается преподобный Олесьевичник, а пятая – это не Мария Египетская. Да? И вот что интересно, человеку порой удобно сказать, ну, куда мне грешнику? Я такой грешник, да, что мне вот там некуда, там, посмотрите, вон, святые какие, да, вот, и Андрей Священник, там, ну, наши отечественные святые, да. И мы как бы церковь говорит, подожди, ты посмотрел на святость, вот, преподобный Олесьевичник? То есть ты считаешь, что тебе тут не твое место. Не, точно не мое. Хорошо, посмотри вот сейчас на Марию Египетскую. А что там такое? А вот, Мария Египетская, да, действительно, очень интересный образ. Мария Египетская одна из немногих, кто обрел Бога в результате очень, ну, скажем так, тяжелой жизни.
На самом деле ведь очень много еще таких домыслов ходит вокруг нее, и очень много противоречивых версий, кто она на самом деле изначально и что вот.
Ну, как изначально, что нам известно, да, что в 12 лет она убегает из дома, да, в результате того, что, ну, действительно, юг, скажем так, человек созревает раньше, да, и вот уже 12 годам, это, видимо, уже по тем временам, ну, почти оформившаяся девушка, да, которая вот хочет такой праздной жизни. Веселой, жизнерадостной. И действительно, она, скажем так, погружается в эту веселую жизнь. Да? Нам с трудом мы, наверное, можем представить, как, из чего состояла та веселая жизнь. Да? Мы знаем, какая она сейчас. Да? Какая. Но, так или иначе, те атрибуты, которые есть сейчас, они присутствовали тогда. То есть это увеселение, это, значит, винопитие, это, соответственно, времяпрепровождение, да, то есть, и, конечно, вот, что касается Марии Египетской, да, она становится блудницей. И что отмечают историки, что она не просто блудница, которой интересовали деньги, ее интересовал блуд ради блуда. вот чтобы было утяжеляет эту ситуацию, да, она готова, она вроде бы вот по историческим данным, она вроде бы нуждалась, не была богата, не было у них, были же вот эти вот занимающиеся люди за такой, таким видом деятельности, были достаточно порой богаты. Она не была богата, она зарабатывала на жизнь-то каким-то там, каким-то промыслом, вот таким, что там, или вязала, или еще что-то, да. А вот именно вот это вот само состояние, это вот, им нравилось, им сам вот, все, что вот это погружение.
То есть, а вот, кстати, я почему спросила, да, еще? Потому что много сейчас ходит, что такого не было, что не была она блудницей, что наговоры.
Вот как раз не блудницей как таковой, блудница, и кто такая блудница, кто этим делом зарабатывает. Нет, она не зарабатывала. Ее устраивал сам процесс погружения в блуд. Вот. Это еще раз говори, да, то есть опять же людям, которые говорят, вот я грешный, там еще что-то, ну посмотри, тут человек-то вообще уж, казалось бы, куда бы уж ниже-то упасть, да, то есть не ведет нищенский образ жизни, да, но при этом, да, то есть за то, чтобы заниматься вот этим все, такой образ жизни вести, да, отдает все и, в общем-то, ничего за это даже не берет, потому что ее устраивает вот просто то, что будет.
Идейное.
Да. Вот. И так она живет 17 лет. Очень интересны вот эти цифры. Может, они где-то подстраивают, учитывая.
А почему, кстати, вот эти вот цифры важны?
Ну, потому что впоследствии мы увидим эти цифры еще раз. То есть вот 17 лет она живет в этом состоянии. И в 29 лет вдруг она видит людей, собирающихся куда-то. Оказывается, узнает, что они едут на поклонение честному животворящему кресту и думает, ну, почему бы мне не поехать. Не ради креста, а ради того, чтобы провести время. Опять же, денег у нее нет, но она желает зарабатывать известным промыслом своим, да, то есть, и что ей действительно удается. Вот выходит она, значит, вместо поклонения в Иерусалим, идет в храм, ну, просто из любопытства. И вот тут первое начинается как бы такая необычная ситуация. В храм она войти не может. Не может войти по причине, что какая-то сила ее не пускает. Она делает одну попытку, другую, что-то не понимает. Люди-то все заходят, а она не может зайти. И вот, взглянув на икону Матери Божией, вдруг вот эта благодать касается ее сердца. Это, надо сказать, очень часто бывало среди людей, вот, ведущих тот или иной какой-то очень сильно греховный образ жизни. Разбойники какие-то, убийцы, что-то еще, там, бандиты. Раз вдруг касалась благодать, и все переворачивалось. И вот тут благодать коснулась. Она осознала, вся жизнь в ней открылась. И что значит ее эта жизнь оказывается на самом деле, да? Она взмолилась. Через это получает доступ, да, то есть прикладывается к кресту, исходит из храма и слышит слова, да, то есть за Иорданом найдешь себе успокоение. То есть доходит действительно до Иордана, там в храме где-то около храма ночует, в храме причащается, получает, как известно по жизнеописанию, три хлеба, да, которые очень долго она использует, да, но которые в конце концов кончаются, ее перевозят за Иордан, и вот начинается ее время. И вот тут опять появляются эти 17 лет. 17 лет она в пустыне боролась с теми демонами, которые ей предлагали вернуться назад и опять начать жить прошлую увеселительную. 17 лет. Спустя 17 лет, когда она побежает, это завершается. 30 лет впоследствии она уже проводит, ну вот в той примерно условно той святости, которую мы видим, в которой обрел ее уже старец Зосима. Да? То есть, когда она уже и молится, когда она во время молитвы может подниматься над землей, да? Когда она видит то, что есть у человека внутри, не только внешнее, но и внутреннее, да, и вот так далее. Да? То есть, ну вот такой. Поэтому, когда часто бывает, человек говорит, ну вот, ведь в храм-то не обязательно ходить. Вы знаете, да, да, вот есть другой способ. Пожалуйста, 50 лет где-нибудь, ну, у нас нет пустынь, да, ну вот в лесу 50 лет, попробуйте. Храм-то это проще, да, это очень удобно, это очень комфортно.
Да, я вообще вам, батюшка, скажу, не грешить вообще проще. Потом не надо последствия разгребать.
Совершенно верно. Я думаю, что православный человек, если уж он не пристрастен к чему-то особо, вот бывает такая вот, где-то вот страсть прилепилась к человеку, да, ну не может от нее избавиться. Но если он более-менее ровненький, так ему и грешить-то особо-то и не надо. Ну, а тот, будем так говорить, та пыль греховная, которая сопровождает жизнь любого человека, да, ну что ж, держи себя в тонусе, да, то есть вот этих резких движений, что называется, не делай, да, то есть живи степенно. Ну и, в общем-то, тихонечко до святости ты и доберешься.
Мне на самом деле кажется, что не нужно воспринимать жизнеописание Марии Египетской вот прям как какую-то исключительную историю. Потому что, конечно, так как это художественное произведение, будем так говорить, много сделано более такого приукрашенного и красивого. И ладно, она может быть исключительной, может быть, так и было, но в нашей жизни огромное количество подобных историй, вот даже на моменте, когда она не может зайти в храм. Я думаю, каждый может найти у себя знакомых, которые приходят в храм, стоят в притворе. Да, это не какая-то физическая сила, как в каких-то там фильмах мистических показывают, они просто стоят и не могут сделать этот шаг. Да. И говорят, я не могу, я чувствую, что я вот грешен, что я недостоен этого и так далее и тому подобное. И ведь некоторые раз, и два, и три приходят, и вот стоят и не могут зайти. И ведь это действительно повод задуматься.
Вот, да, и бывают еще такие истории, что я задыхаюсь от ладана, да, я захожу сразу же, плачу, все остальное. Ну, вообще такие самые, такие, что ли, детские отговорочки. Вот, да, 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 вот это простое и более сложное, что человек не может вот переступить почему-то, по какой-то причине. Ну, я думаю, это психологическое больше.
Да, но мне кажется, как раз стоит найти таким людям параллель и задуматься.
Да, отчасти, да, вот, пожалуйста, посмотрите здесь, как было. Вот, ну и вообще подвиг самой Марии Египетской, да, он, с одной стороны, исключительный, но не единственный. Такие подвиги мы тоже в житиях святых знаем.
Да? Вот еще насчет подвига, кстати, хотела сказать. Вот эти 17 лет и искушения демона, многие, вот мы с вами не раз говорили про всякого рода зависимости, и действительно люди, которые поборолись с зависимостями, они же говорят о том, что потом на протяжении долгих лет снова и снова происходит искушение. Даже если тебя уже не тянет, как раньше, то все равно это какая-то компания, это просто какие-то даже случайные люди, которые каким-то, может быть, косвенным намеком, но пытаются тебя соблазнить и снова туда вернуть. И я вот почему вот про эту именно цифру 17 вспомнила, потому что некоторые психологи, работающие с зависимыми, говорят, что вот до полного исцеления нужно такое же количество лет, как вы были в зависимости.
Ну, вот,
кто-то
здесь
говорит половину, кто-то говорит такое же.
Да-да-да, может быть, здесь вот это вот жизнеписатель это так составил, увидел, да, это было на самом деле так, это уже мы не особо не погружаемся в это и говорим, что это-то не самое, на самом деле не самое интересное, самое-то интересное само событие, которое произошло, да, с человеком, у которого перевернулся весь мир, и он, который из уж самого-самого такого страшного грешника, да, стал великим святым. То есть это опять же говорит о чем, да, что вот церковь имеет множество таких примеров.
Когда это делаю акцент на том, что люди могут находить себя, потому что часто все-таки у нас жизнеописание святых людей – это что-то оторванное. Это интересная, прекрасная история, но не имеющая связи с нами.
Вы знаете, я думаю, тут сама, будем так сказать, а география немножко в этом смысле пока, да, имела вот эту недоработочку.
Ну, конечно, да.
Да, вот есть момент, да, такой, что оно как бы сказала, вот выказывает вот прекрасную сторону, да. А вот зачастую показать-то отрицательную эту сторону, что очень важно для человека, это отсутствует. И вот как раз в отличие от жизнеописаний многих, как раз жизнеописание Марии Египетской это по-другому, да, оно и показывает отрицательную сторону. Почему, может быть, человеку-то это интересно? Почему, может быть, человек-то за это так, вот же действительно есть пример? Потому что когда показывают святого, что у него все исключительно, скажем, действительно так, а я-то тут с какой стороны? Тут святой, а я?
Да,
вот,
да,
поэтому
конечно.
Я думаю, что агеография будет в этом смысле тоже развиваться определенным образом, по крайней мере, по тем святым, которые вот мы сейчас вот уже обретаем, да, сведения, которые рядом с нами, новомученики, все остальное, да. Интересно как раз не то, что как он только прославился, это прекрасно и хорошо, да, а интересно посмотреть, какая все-таки была жизнь, какие были искушения, какие были сложности, какие были преодоления на этом пути, да, с какие способы использовались для этого преодоления. Да, то есть его, собственно, по Марии-то египетской мы практически ничего не знаем.
Да.
То есть что мы знаем, да, что вот уже старец Зима уже обретает ее, когда вот она уже 50 лет, условно говоря, в пустыне, да, и что? Да, она это говорит, что да, ночью я замерзала чуть ли не до смерти, да, днем жара такая, что да, то есть терялся. Ну вот, пожалуй.
Ну как в пустыне, собственно говоря.
Ну, собственно, да, в пустыне, наверное, так и должно быть. Вот, поэтому Наверное, впереди у церкви вот очень интересный этот момент, а вот именно рассмотрение этого. С одной стороны, нельзя углубляться в грех, оно не полезно. Да, потому что когда человек начинает грех углубляться, вот, ну, есть такая опасность, да, ну, что ли, чтобы это делать, а как-то...
Ну, может, да, стирание вот этих границ и считание, что, ну, это нормально, это у всех,
да, и,
так.
И
да.
Человек вообще может как бы втягиваться в это, да. Не есть хорошо, да. Но все-таки показывает, да, что грех был, есть, и что человек с ним боролся и преодолевал его, и, может быть, даже и способы преодоления, да, для того, чтобы человеку показать, рассказать и некоторым образом поделиться с ним. Этим, да, то есть это, я думаю, очень было бы хорошо и правильно и полезно. Но вот, опять же, все-таки вот эта общая форма сохраняется, да, то есть вот, пожалуйста, Иоанн Лествичник из молодых ногтей восходящий, да, и достигший этой высоты святости и отрицательный образ Марии Египетской, что мы видим в начале, да, и что, опять же, тем не менее, да, приходящая в то же самое место, что и святой праведный Иоанн Лествичник. Да. Так что вот, пожалуйста.
Вы уже упоминали, что она не единственная с подобным путем, да, но почему именно ее выбрали сюда?
Опять же, это же время, во-первых, да, что когда, скажем так, церковь с постом, вот это, да, пост, что ли, создавала, ну, вот это, что ли, наполняла пост, да, когда наполняла пост, да, то есть, обязательно нужны были какие-то свидетельства, а свидетельства, это нам известно, ну, 500, там, это где-то начало 6 века, да, тогда вот Софроний записывает это, да, то есть, поэтому очень удобно постом это использовать, и такой яркий образ, ну, жалко было его, в общем-то, не взять. Хотя, где-то я вот сейчас не совсем на память вспомню, да, раньше какие-то другие были наполнения вот этих вот недель, да, то есть, и даже где-то кто-то пытается сказать, что там более может быть, как какое-то было удобное и выгодное для духовной жизни человека. Ну, то, что есть, то, что есть. То, что имеем, то имеем, да. Поэтому нет, это просто достаточно ранний образ Святой Марии Египетской, да, 522, насколько я помню, да, время написания, когда записали это все. Поэтому вот и Великим Постом, ну а что еще туда положишь, если уже есть прекрасные, уже, как говорится, слов из песни не выбросишь.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, господи, до свидания.